Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Ваигаш и будем сегодня читать с 28 стиха 46 главы книги Берешит или книги Бытие. Мы остановились на том, что Яков спускается со всем своим большим семейством в количестве ни много ни мало 70 человек в Египет. И в прошлой беседе мы поименно прошлись по списку этих людей. Тора отвлеклась от описания событий, чтобы перечислить имена всех тех, кто в Египет спускается, и мы попробовали эти имена повнимательнее изучить. Сейчас Тора возвращается к пересказу сюжета о том, как Яков со своим семейством спускается в Египет. И мы будем читать с 28 стиха. Вет Иуда шалах лифанаф эль Йосеф, а Иуду Яков посылает перед собой к Иосифу, Йосефу, леорот лифанав Гошна, чтобы направить всех в Гошен, в Евору Арца Гошена, чтобы прибыли в страну Гошен. По традиции, когда знатный человек куда-то едет, он посылает перед собой посланников, которые организуют его визит или переезд. Яков не может, ему ни по ранжиру, ни по статусу, переезжать просто на пустое место. Поэтому нужно подготовить все для его переезда, нужно выбрать место, где он остановится, как он остановится, он и все его большое хозяйство. И так они прибывают в страну Гошен. В 29 стихе читаем «Ваесор Йосеф бемиркавто», а Йосеф подготовил колесницу, сел в колесницу. Комментаторы видят это по-разному. Одни говорят, написано прямо, Йосеф сам правил своей колесницей. Об этом говорится, что любовь нарушает субординацию. Когда человек действует в рамках любви, движимой любовью, он не обращает внимания на свой статус и может делать вещи, которые ему не по статусу. Ненависть точно так же, потому что и фараон сам, потом будет сказано, запрягает свою колесницу. Другие комментаторы говорят, что нет, Йосеф пользуется услугами рабов, а язык Торы таков, что Йосеф сам поехал, но на самом деле это рабы. Мне интересно, что действительно работает такое правило, что зачастую человек, движимый любовью или ненавистью, не смотрит на свой статус, действует в нарушение статуса, субординации, расклада и так далее. И это важно помнить. Мы не знаем, как там было дело с Йосефом, но вполне возможно, что навстречу своему отцу он поехал сам. «Ваяал ликрат Исраэль авив Гошна». И поднялся он навстречу своему отцу в Гошен, в Ярайалав, и показался ему. Исраэль – человек немолодой, и встреча с Йосефом для него чрезвычайно важна и волнительна. Можно только представить себе, какие чувства разрывают Якова, раздирают его, и поэтому показался ему. Можно понять, что Йосеф показался издалека и приближался, и все видели, говорили, вон смотри, вон он идет, Йосеф. И Исраэль вглядывался, он это или не он. Он расстался с Йосефом, когда Йосефу было 17, молодой пацан. Сейчас ему навстречу идет 40-летний мужчина, и, видимо, открывается ему не сразу. Есть такая сценическая подготовка, чтобы, не дай бог, Исраэль не потерял сознание. «Ваипол аль цаварав» и упал на шею его в явах аль цаваров от. И упал ему на шею, и плакал, и снова падал ему на шею, и снова плакал. Здесь комментаторы говорят, почему же и Исраэль не плакал, а плакал только Йосеф. Но на самом деле из текста непонятно, кто здесь плакал, кто здесь падал на шею. Можно понять, что когда Йосеф подошел, Яков, Израиль, упал ему на шею и плакал на шею его еще. Или Йосеф упал на шею Якову и плакал, и Яков тоже плакал. Не нужно сводить эту сцену к какому-то психологическому анализу, а некоторые комментаторы сводят их к богословскому и говорят, именно в это время Яков молился молитвой Шма, и поэтому он не заплакал и не обнял своего сына. Я думаю, что сцена достаточно проста, и здесь нечего теологически громоздить. Два человека встречаются после 20 лет разлуки, душераздирающая, трогательная сцена, и глупо смотреть, кто там плачет, кто нет. Скорее всего, так это можно понять, плачут оба. В 30 стихе «Воемар Исраэль эль Йосеф» и сказал Израиль Йосефу «Мунта апам» «Я умру теперь, ахарей раити панеха киудеха хай» «После того, как видел я твое лицо, и ведь ты жив». Это не значит, что «Опа, теперь я умру от того, что я увидел твое лицо». Яков готовился к смерти. Яков постоянно говорит своим детям о смерти, что он вот-вот умрет. И для него вопрос, как он умрет. И он говорит, я не хочу, чтобы вы в скорби свели мое лицо, в слезах свое лицо мое в могилу. Я не хочу в скорби, чтобы мои седины умирали. Теперь Яков говорит, по сути, я теперь могу спокойно умереть, потому что я видел, что ты жив. Во всей этой сцене многие задаются, по сути, логичным вопросом, неужели до самой своей смерти Яков так и не узнал, что случилось тогда, там недалеко от Шхема в Датане, что было с Ямой, с Исмаэлитами, с Медианами, всю историю продажи. И Тора не дает нам однозначного ответа. Где-то намеками можно понять, что да, знал, где-то наоборот, что нет, не знал. Но, скорее всего, и как мы сказали, Яков человек старый, чувствительный, которому нельзя волноваться. Вполне возможно, что рассказать ему все и вспомнить не только продажу Юсефа, которая произошла, может быть, максимум за 3 дня по самым долгим версиям, она заняла 3 дня, но рассказать ей историю любимого избранного сына и нелюбимой жены, и то, что чувствовали дети, и всковырять, развернуть все 20 лет назад забытые чувства. Возможно, братья решили, что это не нужно. Возможно, для Якова так и осталась история, что заблудился Иосиф, где-то подрался с животным, где-то его подобрали и продали в рабы, и мы не знаем, узнал ли Яков правду. Будет еще история, которая будет после смерти Якова, когда братья будут говорить, что Яков говорил или не говорил, и об этом мы тоже разберем эту историю, но так и остается неизвестным, узнал ли Яков. И мы можем прикинуть, каждый сам в своей ситуации, стали бы мы рассказывать престарелому, любимому, пусть и не всегда справедливо поступавшему отцу, всю эту страшную и печальную историю. Ну, вот так очень немногословно описывает Тора эту встречу. Понятно, что в голливудском фильме только радостной музыки было бы на 10 минут, но Тора – книга лаконичная. Юсеф сразу же приступает к делу, переходит к делу. Мы говорили об этом умении Юсефа сразу выдвигать программы. Он сразу же ответил фараону с экономической программой. Как только он признался братьям, кто он такой, у него сразу же было деловое предложение. И здесь Юсеф не дает волю романтической сцене, хотя можно было. Юсеф сразу же обращается по делу. «Вайомер Юсеф Алахав» и сказал Юсеф братьям своим, «В Аль-Бейт Авив» и «Дому отца своего». Почему Юсеф не разговаривает об этом с отцом, а разговаривает с братьями? Потому что братья постепенно начинают управлять ситуацией. Мы это видели уже в случае с Диной. И теперь это еще более ярко звучит. Юсеф обращается к братьям, к дому отца своего, и говорит: «Але, агидале паро, я пойду и скажу фараону, ве амара аляв, и скажу ему, ахай увейтави, ашер бараткнан бауилай». Братья мои и дом отца моего. Дом отца – это женщины, которые живут с отцом, то есть и жены братьев, и жены отца, если они еще живы. Жена называется словом «байт», жена называется словом «дом». Дом Якова – это женщины дома Якова. В иврите и в современном среди религиозных евреев слово «дом» часто синоним слова «жена». Жена – это дом. И дом Якова – это женщины дома Якова. И вот что Иосиф говорит, я скажу: «Отец мой, братья мои, дом отца моего приехали ко мне. В Аннашем Раэй Цон, а люди эти, они пастухи. Ки Аншей Микнеаю, потому что они были торговцами скотом». Почему важно это повторить? Не просто пастухи, но и торговцы скотом, потому что были пастухи бедные, которые нанимались на других, только пасли чужие стада, а своих стадов не имели. Это не то, что Юсеф хочет сказать фараону. Цунам ВКБ, Бакрам ВКОЛЬ, Ашер ЛАЭМ и ВИУ. И скот свой мелкий, и крупный скот, и все, что у них, они с собой пригнали. С одной стороны, это значит, что от фараона ничего, по сути, и не ждут. Все они принесли с собой. И с другой стороны, это говорит о том, что они достаточно богаты, что они успешные пастухи. Даже в голодный год у них есть какой-никакой скот. И это значит, что надо бы дать им землю под пастбище. Будет от этого и Египту процветание. Это то, что Юсеф обещает рассказать фараону. И дальше он подготавливает своих братьев к встрече с фараоном. «Ваая кейкра лахем паро, вомар мама зэхэм». И было, когда позовет вас фараон и спросит, что у вас за занятие, кто вы по профессии. «Ваамартэм», вы скажите ему, «аншэй мэкнэяю авдэха минуурэйну». Мы были скототорговцами, скотозанимательцами с молодости своей, в адата и до ныне, гаманахну и мы, гамаватейну и братья наши. И все это для чего нужно говорить? Баавур тишву баарец гошен, чтобы он вас поселил в стране Гошен, далеко от столицы, самая черноземная, плодородная для пастбищ зона Египта, но далеко от столицы. Китоиват мицрим колоруйцон, потому что мерзость для египтянина все пастухи скота, все те, кто пасет скот. Поэтому такое мерзкое и неприятное дело фараон рядом со столицей не допустит. И мы выигрываем сразу два дела. Во-первых, вы будете дальше от столицы. Ваши методы богослужения никому не будут мозолить глаза, как и их египетские методы. Вы будете жить в глухой провинции. И с другой стороны, и египтяне не будут активно выражать омерзение тому, чем вы занимаетесь. Вы свободно можете заниматься скотоводством. Я заранее, Юсеф, хотел, чтобы фараон поместил их в стране Гошен. Фараон еще не знает, что он так решил, но Юсеф все очень хорошо подготовил. Мы начинаем с этим 47-ю главу. «Ваяво Юсеф ваягид лепаро». И пришел Юсеф и сказал фараону, ваомер, и сказал: «Ави ваахай, отец мой, братья мои, вецунам, увкарам, кола шерлаэм, бау мярцкнан». И отец мой, братья мои, и скот их мелкий, и скот их крупный, и все, что с ними, приехало из страны Ханаанской. Вейнем беарец Гошен. И вот они совершенно случайно в стране Гошен. Умикце Ахав лаках хамиша анашим вейце гнифней паро. И взял он пятерых из братьев своих и представил их фараону. Есть в Мидрашах в традиции два разных списка. По первому списку он представил фараону Звулуна, Гада, Дана, Нафтали и Ашера, то есть сыновей рабов. По второй версии он представил фараону Реувена, Шимона, Леви, Исахара у Бениамина. Почему такая разница и откуда вообще берутся эти списки? Написано Микце, с краю братьев, с краю пятерых крайних братьев, написано так, Йосеф представил фараону крайних, это может быть крайних по происхождению, то есть самых низких по происхождению, во второй версии самых слабых, самых таких вот не накачанных братьев он представил фараону пятерых, потому что пять – это число, символизирующее благословение для Египта, а слабых, чтобы они не были мобилизованы, не дай бог, в египетскую армию. Ситуация непростая, египетское отечество, разумеется, в опасности, потому что оно единственное, в котором есть хлеб. Другие страны голодают, голод подвигает людей, не только плохих, на разбой. И, разумеется, страны, которые хотят повоевать с Египтом, их много, поэтому в армию евреям из дома Якова в египетскую не очень хочется. И поэтому есть версия, что Иосиф представил самых простых, самых хилых из всех братьев. Почему Леви и Шимон попали в число хилых, это спорный вопрос, но такой вот мидраш, такое вот прочтение существует. Простой смысл Тора не говорит, каких пять братьев Йосеф к фараону привел. Уемар фаро аль-Ахав, и спросил фараон, сказал фараон братьям, мама ацейхем, к чем ваше занятие? Как в воду глядел Йосеф, предвидя, что фараон спросит именно это. «Веймруль паро», и сказали они фараону, «Раэцон авдеха гаманахну гамавотейну, пастухи мы, рабы твои, и мы сами, и отцы наши». «Веймруль паро», и сказали они фараону, «Лагор бе арецбану, мы пришли пожить в стране». Есть разница, пожить в стране по тем временам можно было без особых разрешений. Это туризм, его не надо путать с эмиграцией. Даже рабочий туризм, это все-таки не эмиграция. Мы пришли здесь пожить, лагур, жить временно. Ки эйн марэ лицон ашер ле авдеха, потому что сейчас нету пастбищ для скота, который у рабов твоих. Кикавед арав беарет кнан, потому что голод великий в стране Ханаанской. Веата ешву на авдеха, а теперь пусть поживут, уже слово лешевит, жить постоянно в стране Гошен. О чем братья говорят и почему такой извилистый подход? Без твоего разрешения мы пришли тут попасти скот. Нам здесь очень понравилось. Здесь, в стране Гошен, все так замечательно, что мы хотим попросить у тебя здесь ПМЖ. И это уже не во власти Йосефа нам дать, и это уже просто так нельзя. Поэтому ты, фараон, разреши нам жить в стране Гошен. Вьомар паро аль Йосеф лимор, и сказал фараон Йосефу, говоря, «Авива, авиха ве ахиха бау алеха, отец твой и братья твои пришли к тебе». Арец Мицраим лифанеха, страна египетская вся перед тобой. «Гей бы мейтава арец усев это виха в это хих». И в лучшей части страны посели братьев твоих и отца твоего. Ишво барец Гошен, пусть живут они постоянно в стране Гошен. В имя Едата, а если ты случайно знаешь, у Ешбоем Аншей Хайль, есть у них успешные, талантливые хлопчики, вы сам тем сарей микне, аля шерли, поставьте их пастухами, главами пастухов, и над тем, что у меня. Фараон делает такое предложение, говорит, не только пусть они здесь живут, но если среди них есть действительно талантливые пастухи, вы говорите, что вы потомственные пастухи на много поколений, я вам сразу же доверяю и поставьте их, если ты знаешь каких-то, то сам и назначь их над моим скотом, пастухами. Предложение, от которого мы не знаем, согласились братья или нет, но, судя по всему, нет, и политически правильно было не соглашаться. Чем меньше евреи вплетены в политическую и экономическую жизнь Египта во время голода, тем это безопаснее для евреев, хотя, как мы узнаем потом, и не помогло. «Ваяве Йосеф эт Яаков авив ваямдеу лифней паро». И привел Йосеф Якова, отца своего, и поставил его перед фараоном, в Иеварех Яаков эт паро, и благословил Яков фараона. Благословил здесь не обязательно, как в свое время Ицхак благословил Якова, и даст тебе Бог. Благословил — это может быть царь вовеки живи, или дорогой, уважаемый фараон, мы, еврейские пастухи, и дальше толеточие аплодисменты. Яков благословил фараона. Но любопытно отметить, что есть мидраши, которые говорят, какое благословение дал Яков фараону, чтобы Нил поднимался ему навстречу. Одно из интересных качеств Якова пастуха, которое мидраши, традиция мидраши Якову приписывает, что вода поднимается ему навстречу, ему не нужно ведро, чтобы черпать воду из колодца. Никто другой не может из его колодца взять воду. Яков подходит, вода поднимается сама, переливается через борта колодца и льется по отводам, которые делаются около колодца для скота. И вот таким замечательным чудным свойством Яков обладает. Об этом свойстве после 3000 лет спустя, нет, вру, 1000 лет спустя, будет говорить самарянка, которая скажет, разве ты, как отец наш Яков, который может без кружки, без ведра, без кувшина и без насоса достать воду, которую дал нам этот колодец, и сам пил из него, и вся семья его, именно про это свойство, видимо, ходили легенды и в Самарии во времена Машеха. Итак, Яков благословил фараона. Как благословил, снова мы не можем знать, но вот такая интересная версия есть. «Ваюмар паро аль Яаков, и сказал фараон Якову, кама ямей шней хаеха, сколько дней, годов жизни твоей». Да, такая классическая калька с общесемитской древних языков, дней, годов жизни твоей. «Ваюмар Яаков аль паро», в 9 стихе, Яаков отвечает фараону и говорит, «Ямей шней мигурай, дней, лет скитания моего», то же самое слово «алагур», которое мы читали недавно, как скитаться, временно жить на земле. Яков говорит, как бы, я не от этого мира, или разве это жизнь, то, о чем ты спрашиваешь, такое наиболее подходящее поминание. Разве же это жизнь, это так, скитание. Итак, дней лет скитания моего, шлюшим умеот шана. 30 и 100 лет, 130 лет Якову, когда он встречается с фараоном. Да, из этого мы можем исключить, что якобы было 91 год, когда родился Иосиф. Целая длинная хронология выводится из этой даты. Меат вераим аю имей шней хаяй. Малые и худы были годы жизни моей. Велоя сигу эти имей шней хаяй абутай беймей мигуреем. И не достигли они долголетия отцов моих в те дни странствия их. Возможно, что вопрос фараона возник из-за того, что фараон не смог определить возраст Якова по тому, как он выглядит. Выглядел Яков, наверное, слишком старым для своих 130 или что-то еще фараона удивило, но Яков отвечает, и по его ответу понятно, что он состарился раньше времени и говорит: извини, это не генетика у нас такая, это жизнь у меня была тяжелая, и я не смог прожить так, как прожили отцы мои, потому что, ну, действительно, жизнь Якова очень непростая, мы очень много про него уже знаем, сколько скитаний и перипетий в жизни этого человека, и, может быть, он для своих 130 лет рано посидел. И, в общем, видимо, беседа была короткой, чисто официальной, потому что в 10 стихе мы читаем: «Ваеварех Яаков эт паро, ваеце мелифней паро». И благословил Яков фараона, и вышел от лица фараона. Естественно, царя, фараона, князя, императора, бая, хана, халифа благословляют, входя и выходя. И Яков не исключение. Здесь мы видим часть придворного этикета. В 11 стихе: «Вишев Юсев эт авив вейт ахав вейт и...» Поселил Юсеф эт авив эт ахав, отца своего и братьев своих, ваетен лаэм ахуза баарец Мицраим, и дал им надел имение, слово ахуза от слова лаэхоз, что-то, что можно удержать, владение в стране египетской, бамейта ваарец, в лучшей части страны, баарец Рамзес, в стране Рамзес. Рамзес находится на южной границе страны Гошен, и это его столица, там позже будут построены города, на тот момент это действительно захолустье, 24-я провинция древнего Египта, как примерно, если выражаться языком, ну, то есть, действительно, глушь, каждый в меру своей страны может понять, что это за глушь. Глушь удаленная и с плохими путями сообщения, но плодородные сельскохозяйственные угодья. В 12 стихе мы читаем: «Ваихалкель Юсеф этавив ваэтахав», и кормил, окормлял Юсеф братьев своих и отца своего, ваиткольба и тавив, и весь дом отца своего, лехем лифи атав, хлебом, как детей. Во-первых, непонятно, если он их туда поселил, пасли бы себе скот и кормились бы сами, но действительно голод, действительно тяжелое время, и Юсефу приходится их кормить и поддерживать, потому что скот ведь не дает хлеба, мы знаем, от скота мясо и молокопродукты. Юсеф помогал их хлебом, что значит лифи хатав, как детям. И комментаторы говорят, дети, они ведь больше скрошат, чем съедят. То есть давал им щедрую рукой. Вообще, здесь можно остановиться и сказать, один из моих слушателей обратил на это внимание и задал вопрос, и поделился мыслью о том, что, по сути, Египет который и не ел досыта, не пировали шикарные египтяне и в сытые годы, и пища простых людей всегда была простой, в годы голода, когда он должен не только себя обеспечивать, но еще и продавать хлеб другим странам, ужался до минимума, и трудно себе представить, насколько рацион древних людей был скромнее нашего, и насколько малым они могли довольствоваться. Сегодня есть культуры потребления, к которым я и себя отношу, которые любители поесть, и можно видеть в других странах по количеству мусора, который люди за собой производят, по количеству излишек, которые оставляются. Все это было не свойственно тому миру, или, скажем, мало свойственно. Поэтому Тора говорит, Юсеф давал им как детям, то есть они еще могли что-то крошить, и по тем временам это было чудо. Мы на этом остановимся с нашим отрывком сегодняшним. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его Тору, ищет его лица. Благословит вас и дома ваши, всех, кто с вами. Благословит жен ваших и мужей ваших, дочерей ваших и сыновей ваших, бабушек ваших и дедушек ваших, внуков ваших и внучек ваших, правнуков и правнучек, кто удостоился их увидеть. Святой Благословенный прочтет пропитание тем, кто ищет пропитание, и поможет найти работу, которая бы давала пропитание и хранила бы здоровье и мир в семье. Святой Благословенный даст исцеление тем, кто болен, даст силы тем, кто ухаживает и поддерживает больных. Благословит вас, всех, кто с вами, ближних даже, и дальних ваших, всеми своими обильными благословениями, чтобы свет его, присутствие его не оставляло ваши дома. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.